Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию первую передачу нового цикла «Краеведческие записки». Это наш совместный проект с Иркутским областным краеведческим музеем. Вести этот цикл передач будет ученый-секретарь музея, кандидат исторических наук Артем Ермаков.
С Иркутском связанные судьбы.
Добрый день, уважаемые иркутяне. Мы начинаем цикл передач «Краеведческие записки». Раз в неделю будем рассказывать о работе Иркутского областного краеведческого музея, о наших новых проектах, о сотрудниках и чем они занимаются, каких-то важных исторических вехах, связанных не только с историей музея, но и с историей Иркутской области и Иркутской губернии. Наша история уже более 3 веков, так что темы достаточно разнообразные, широкие, бесконечные. Сквозной темой этого года будет 170-летие Сибирского, позднее Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, которое будет отмечаться у нас на федеральном уровне. Сейчас это, правда, называется уже Иркутское областное отделение, но когда-то географическое общество появилось в России в 1845 году при императоре Николае I в Петербурге, и вот Сибирское отделение было 2-м региональным отделением за пределами столицы на Неве, и учреждено оно было при содействии генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского, о котором мы тоже будем рассказывать неоднократно, которому наш музей, в частности, очень многим обязан, уже в конце 1851 года. Год где-то заняла служебная переписка, устав утверждал сам император, то есть это было важное событие с точки зрения изучения края, который уже входил в состав Российской империи более 150 лет, но все еще был очень-очень слабо обследован. Даже граница его на тот момент государственная была достаточно подвижной. В ноябре по старому стилю 17-го, по новому 29-го, собрались члены-учредители отдела, самые неожиданные люди, и в присутствии генерал-губернатора начали научную деятельность, первую, можно сказать, систематичную научную деятельность за Уральским хребтом. Долгое время вот в Азиатской России это было единственное научное учреждение, которое, кстати, надо сказать, не финансировалось государством, хотя контролировалась его деятельность, но в основном она осуществлялась на частные пожертвования. Ну и если государство что-то выделяло, это была такая похожая на современную грантовую систему. И несмотря на такое вроде бы нерегулярное финансирование, огромное количество экспедиций, особенно в пределах нашего, вот Прибайкальского региона, было осуществлено. За первые полвека экспедиции географического общества работали вот и на Байкале, составляя его различные карты геологические, гидрографические, на Ангаре, и на Лене, и в Саянах, и захватывали огромное пространство за Байкале, Приамурье, Приморье, Якутии, Камчатки, Чукотки, немного даже Русской Америки, работали и за пределами контроля русского государственного, поскольку общество было такое вот научное и негосударственное, его члены могли работать в сопредельных странах, Монголии, Японии, Корее, конечно же, в Китае. Обо всех этих экспедициях со временем мы с вами узнаем. Такая славная, достаточно малоизвестная, к сожалению, страница деятельности, координировавшаяся из нашего города. Ну, а наш музей, собственно говоря, он представляет собой сейчас достаточно крупное учреждение. Его центральный офис находится по адресу Карла Маркса, 13, но об этом знают только те, кто специально там на сайт нам заходит и так далее, потому что для всех музей ассоциируется с созданием на набережной Ангары. Это только один из отделов нашего музея. А когда-то это здание было построено, собственно, для как раз восточно-сибирского отделения Императорского русского географического общества. И музей там занимал только первый этаж. Сам музей существовал до этого в разных видах чуть подольше, да, но системность и какую-то сохранность коллекций он приобрел только вот с переходом под патронаж РГО. Поэтому вот те, кто до сих пор вот стремятся в Иркутский музей как в здание на набережной, на Карла Маркса 2, они очень часто не знают, что в нашем музее есть и другие отделы. Вообще их всего 7. Там, где музей начинался, располагается сейчас отдел истории. У нас также достаточно старый, когда-то тоже там находившийся, но позднее переехавший на Карла Маркса 11, существует отдел природы, существует там же неподалеку музейная студия выставочная, и вот еще несколько отделов появились совсем недавно. Мало кто знает, например, что отделом нашего музея является ледокол Ангара, особым своим путем приплыл к нам под крыло через общество охраны памятников. Открылись отделы также за пределами Иркутска, в Качугском районе, в селе Анга, культурно-просветительский центр имени Иннокентия Вениаминова. Открылся совсем недавно музей Распутина на улице Свердлова, бывшей Боснинской. Сегодня, в день рождения Распутина, может быть, стоило с него начать, но там все так заняты. Вот, ну, когда-то мы приведем и его сотрудников сюда в эфир. Ну и вот один из самых, скажем так, средних по возрасту, который вот явно сильно младше отдела истории, но существенно старше уже, музей Ван Гей, музей Распутина, музей «Окно в Азию», располагающийся в 130-м квартале. Даже те, кто там бывал, а, честно говоря, до сих пор еще так выясняется, что это очень и очень немногие иркутяне, они не всегда понимают, не всегда соотносят, что это не самостоятельное учреждение, а часть большого комплекса Иркутского областного краеведческого музея. И вот сегодня у нас в гостях заведующий этим отделом Сергей Николаевич Нарвайшас. Молодой, перспективный сотрудник, уже с очень большим стажем, почти 10 лет. Работающий в разных отделах музея, ну вот последние несколько лет он «Окном в Азию» заведует. Сергей Николаевич, рады вас приветствовать.
Я тоже рад, спасибо.
Как так получилось, что вот большинство отделов расположены в одном таком локальном помещении, да, а у вас два дома в 130-м квартале?
Нам просто повезло. Все дело в том, что когда шел разговор о том, чтобы в 130-м квартале наконец-то сделать зону исторической реконструкции, вот было определено, что некоторые здания уйдут под наш музей. Соответственно, нам досталось два здания по улице 3 июля, это 21А, 21Б, такие номиналы имеет, и наш отдел работает с 2012 года.
Какие самые, скажем так, центральные экспонаты, которые вот не менялись с момента открытия?
Таких разделов насчитывается два, это первое, начало экспозиции, научное освоение Сибири, то есть огромная рельефная карта, панорамные ролики.
Карта северо-востока Азии.
Да, все верно. Восковые фигуры эвенков, которые позволяют нам тоже многое узнать об этом народе. И второй раздел – это генерал-губернаторы Восточной Сибири. А в данном случае здесь изюминкой этой экспозиции является воссозданный кабинет генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского, чье имя сегодня неоднократно уже упоминалось. Восковая фигура его также присутствует. И, собственно говоря, его кабинет. То есть, вот эти позиции у нас остались неизменными с момента открытия нашего отдела.
Николай Николаевич Муравьев, каким образом вы освещаете его деятельность?
В первую очередь, конечно, мы говорим, что это ярчайший представитель всего института генерал-губернаторов нашего края, потому как именно Муравьеву-Амурскому принадлежит заслуга того, что у нас наконец-то была проведена граница с Китаем по реке Амур, то есть это 1858 год, знаменитый Айгунский договор. А Муравьев-Амурский, Геннадий Невельской в том числе, то есть совершали неоднократно амурские знаменитые сплавы и доказали, что, в общем-то, и Амур река судоходная, и России стоит закрепиться на этом рубеже. Вот. И, собственно говоря, главная заслуга Муравьева вот считается именно в этом. Он получает свою знаменитую приставку «Амурский», которая все же становится наследственной для их фамилии.
И титул графа.
И титул графа, да, совершенно верно. То есть, ну и, кстати, что любопытно, неподалеку вот от 130-го квартала, даже, можно сказать, в его границах, к приезду Муравьева-Амурского с подписания этого договора, была построена такая триумфальная арка, которая именовалась «Амурские ворота». Но на данный момент она не сохранилась.
Поговорим о том, что есть. Посетители музея могут сфотографироваться с Муравьевым-Амурским. Как это у них получается?
Да, хорошо, замечательно. Пускаем в кабинет Николая Николаевича небольшие группы, естественно, то есть по желанию посетителей. Это тоже процесс осуществляется под контролем научного сотрудника, который следит за сохранностью экспонатов. Конечно, все желающие могут это сделать, то есть никому не запрещаем.
Посидеть за генерал-губернаторским столом и сохранить себя в этой ситуации.
Можно и так сказать.
Какие еще постоянные экспозиции и временные выставки? Вот давайте поговорим. На что еще можно у вас посмотреть вот во втором здании, которое пониже находится? 21Б.
Да, 21Б у нас там с 2018 года действует экспозиция «Иркутск. Центр миграционных путей». Там как раз-таки показаны у нас археологические предметы, которые, в общем-то, иллюстрируют нашу богатую фондовую коллекцию музея. Вот история изучения в археологическом плане нашего края. Миграционные процессы также представлены. То есть, как человек добрел до нашего региона. Вот, как он здесь оказался, какие этапы развития прошел. Ну и, соответственно, такое определенной изюминкой, конечно, эта экспозиция является практически в полном своем составе перевезенная стоянка «Ковришка», называется она «Ковришка 4», если быть точным, то есть располагавшаяся на севере нашей области и привезенная к нам в музей археологом Алексеем Тетенькиным.
Там вот даже первобытная мебель.
Да, первобытная мебель. Камни, которые использовались как аккумуляторы, нагревались, то есть, ну и, соответственно, использовались для сидения, так скажем. То есть, различного рода предметы, которые были найдены на этой стоянке, тоже также представлены в этой экспозиции.
А это правда, что у вас петроглифы можно посмотреть в экспозиции?
Да, петроглифы, все верно. То есть, ну, больше, конечно, известны в нашем регионе, как шишкинские писаницы, которые тоже у нас в Качугском районе расположены. Да, у нас есть специальный раздел, посвященный этому, тому, как шишкинские писаницы все-таки это довольно-таки интересный археологический объект, начиная с археологического времени, заканчивая нашим средневековьем. То есть там можно обнаружить различного рода надписи, зарисовки, рисунки, которые были выполнены тоже, безусловно, в разной технике, разным материалом. Вот этот момент, конечно же, у нас в экспозиции тоже освещен.
Обратите внимание, что, собственно, на самих писаницах, посещать которые, во-первых, небезопасно, а во-вторых, лучше бы этого не делать, потому что они от этого страдают.
Да, не случайно мы адрес не указываем.
Вот. Так вот, там эти рисунки, они значительно мельче по размеру и довольно бледные. Вообще уже без специальных каких-то средств некоторые из них даже разглядеть невозможно. Так что вот те, кто хотел бы их посмотреть, могли бы их в музее Акнуазии увидеть укрупненными и на близком расстоянии. Вот там трогать их можно. У вас же выставочное отдел, да, соответственно, давайте перейдем к обзору того, что появляется, исчезает. Вот сейчас у вас, насколько я знаю, проходит достаточно интересная выставка, посвященная русскому старобрячеству.
Да, все верно. Выставка такая у нас проходит, до конца апреля будет. Выставка у нас к 400-летию протопопа Аввакума, опять же, была.
Со дня рождения.
Да, со дня рождения посвящена. Выставка именуется «Старобрядцы Восточной Сибири. Через века сохраняя традиции». На выставке представлена в основном тоже коллекция нашего Иркутского областного краеведческого музея. То есть у нас очень богатые сборы по теме старообрядчества. И, соответственно, огромный этот пласт в наш музей привнесла Анна Михайловна Попова, то есть чьи сборы, в общем-то, были основополагающими для вот, устроения этой выставки. Следует отметить, что выставка пользуется действительно большим спросом иркутян, опять же.
Ну, а на что там можно посмотреть?
Изюминками, конечно, являются многие элементы, как для специалистов, так и нет. В общем-то, это и образцы золотного шитья, это смиретный комплекс, то есть, в общем-то, практически в полном своем составе собранные у нас на выставке. Известно, что старообрядцы, они, в общем-то, готовились к смерти при жизни, и вот этот смертный узел, или смиретный узел, еще как называли, готовили его при жизни.
Ну, то есть, это образцы одежды,
образцы одежды, книгопечатания, то есть быта старообрядцев, которые проживали на территории нашего региона и соседних, соответственно.
Костюмы, собранные в основном более 100 лет назад.
Более 100 лет назад, да, то есть, ну, самые ранние, это, конечно же, экспедиция Поповой 1924-28 года.
Эта выставка закончится, залов у вас гораздо больше. Что же нас ожидает в течение этого года, 21-го?
В конце марта запускаем в работу выставку «Маски времени», то есть выставка, посвященная масочной культуре, начиная от этнографического времени, заканчивая современностью, то есть маски шаманские, маски буддистские, соответственно, карнавальные, новогодние, рабочих профессий, медицинские, соответственно, ну и вообще маска в культуре человека, то есть вот такая основная канва будет данной выставки. Затем с мая, с начала мая месяца у нас планируется открытие выставки «Время первых». Выставка посвящена каким-то первым событиям, происходившим в нашем городе. Выставка также приурочена у нас вот к юбилею города.
Иркутску 360 лет, ну вот хотя бы какие-то примеры, что там можно будет увидеть, приведите пару штук.
Я все же бы оставил этот вопрос пока что открытым все же. Оставим некоторую тайну.
Хороший ответ.
Ближе к концу года планируется также большая выставка, посвященная у нас столетию русско-монгольских отношений. То есть все же это действительно очень крупная дата. И запуск этой выставки мы планируем на начало ноября. Вот нынешнего 2021 года.
Кратко мы перечислили. У вас же и коммерческие выставки бывают. Вот я думаю, что о них, конечно, больше народу знают. Сейчас запрещено выставлять животных, но там бывали и рыбы, и насекомые, и разные рептилии, когда еще законы не были приняты. Потом их сменили роботы. Что вот на их месте сегодня?
Да, вы все правильно заметили, всякое бывало. Сейчас, на данный момент, у нас стоит выставка «Доспехи и оружие» от средневековья к современности. То есть, тоже на выставке представлены разного рода экспонаты, начиная действительно от средневекового времени, шлемы, латы, доспехи. Вот, и заканчивая макетами оружия, которые относятся к периоду Великой Отечественной войны, современное оружие, то есть, эти макеты можно брать в руки, то есть, трогать, смотреть, мерить на себя, то есть...
Ну, надевать на себя шлем, да?
Надевать шлем, да, сравнить, условно говоря, бронежилет и кольчугу, например. Как они по весу сочетаются, какой у них функционал, как они действуют, опять же, и от каких видов оружия могут вас защитить, то есть...
Раньше бы сказали, рай для мальчика, да, но сейчас так нам нельзя, у нас гендерное равенство, поэтому, наверное, и...
Рай для всех.
Некоторые представители прекрасного пола хорошо себя почувствуют с мечами в руках и копьями.
Да, безусловно, то есть, в общем-то, все категории посетителей уходят довольными. Ночь музея, конечно, этого мы тоже не избежим ни в коем случае.
А, ну это все отделы, да, 18 мая всегда все музеи мира и наш, собственно говоря, Иркутский краеведческий, каждый отдел подготовит какой-то сюрприз, какую-то вечернюю программу. Ну, в прошлом году это проходило в онлайне. Ну, сейчас мы надеемся, что уже какое-то количество небольшое людей можно будет принять непосредственно. У вас ведь есть и художественные мастер-классы?
Разного рода, конечно, то есть в этом плане тоже проводим.
Сергей Николаевич, посетитель отдела «Окно в Азию», какой он, кто преимущественно ходит, какой возраст, что за люди?
Разного рода категории, то есть если это коммерческая выставка, в основном это, конечно, посетители с детьми, то есть потому как такие проекты, они направлены в основном на развлекательный характер, нежели чем на познавательный. Если возьмем, конечно, нашу постоянную экспозицию, долгоиграющие какие-то выставки, то, безусловно, это русский турист, то есть в любом случае, вот, ну, что радует, конечно, идет много молодежи, то есть...
Гости города, да?
Гости города, конечно. То есть, ну, вот большие потоки, конечно, идут на старообрядцев. Ну, насколько нам позволяет, конечно, наше ограничение, то есть до 5 человек принимаем.
Еще раз давайте озвучим правила посещения.
Да, то есть у нас социальная дистанция соблюдается, безусловно, масочный режим сохраняется, то есть запускаем в масках, дистанцию соблюдаем, то есть, ну, не более 5 человек.
Одновременно находиться в одном зале. Ну, залов, да, несколько, поэтому, в принципе, верно, можно людей распределить, если их окажется немного больше.
Да, да, конечно.
Что касается доступности, еще раз напомните адрес, время работы.
Находимся мы по адресу 3 июля 21А, и соседний домик – это 21Б. Работаем мы каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18.00, без обеда.
наступает же летний сезон.
Да, летом, в общем-то, у нас меняется время работы. С 10 до 19.00 мы работаем. Ну и выходной по-прежнему сохраняется понедельник.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я думаю, что все те выставки, а также другие разовые, более неожиданные события, которые будут происходить в течение этого года в отделе, мы будем приглашать вас, ваших сотрудников, на их дальнейшее освещение. Рады тому, что вы нам рассказали о своем отделе, и будем рады посетителям и их отзывам. Мы держим обратную связь. Пожалуйста, назовите, кстати, телефоны, по которым можно узнать, все-таки можно ваш музей в этот момент посетить или нет.
259-821. Вот наш единый телефон, по которому любой желающий может позвонить и узнать о наших мероприятиях, о наших выставках.
Всегда на нем кто-то дежурит.
Абсолютно верно, да.
Если какие-то изменения, дополнения, тоже по этому телефону можно будет выяснить.
Разумеется, да.
Это же касается там и цен на билеты, мы их не можем так озвучивать, да, но все, в принципе, есть на сайте Иркутского областного краеведческого музея, там цена единая, кроме коммерческих выставок. Ну, а что-то вот особенное можно узнать по телефону. Сергей Николаевич, большое спасибо. Ну, а я еще пару слов скажу про отдел «Окно в Азию». Он расположен в очень удобном месте, вокруг много и других каких-то интересных объектов, не только исторических, но и туристических. Там можно купить большое количество сувениров. Кстати, и в самом музее есть ведь сувенирная лавка.
Разумеется, конечно, в обоих домиках.
Соответственно, довольно попробовать экзотические блюда сибирской кухни и прогуляться к Ангаре, это совсем недалеко. Поэтому, в принципе, посещение отдела «Окно в Азию» можно сочетать с какими-то другими целями. Это не такой музей, который надо вот специально выбираться, тратить на это значительное время. Его можно совместить с какими-то более прагматичными, более развлекательными целями. Большое спасибо за то, что вы нас выслушали. Я думаю, если будут какие-то вопросы, мы на них ответим в наших следующих выпусках. Где-то через неделю, я надеюсь, мы поговорим с директором нашего музея Сергеем Геннадьевичем Ступиным. Потом нас ждет встреча с заведующим вот самым старым зданием в нашем комплексе, отделом истории. Сегодня мы прощаемся с вами. С вами были заведующий экспозиционным отделом Иркутского областного краеведческого музея «Окно в Азию» Сергей Николаевич Нарвайшас и я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков. Спасибо.
Души огонь, неугасимый байкальский ветер, обнови, который раз, Иркутск любимый, я признаюсь тебе в любви, какой крутой не выбрал путь бы, влекут меня твои края. С Иркутском связанные судьбы, и среди них судьба моя. Когда мальцом с обрыва прыгал в огонь студеный, Ангары ты открывался мне, как книга, как сказок маминых миры. Тот воздух детства вновь вдохнуть бы восторг счастливый, затаясь с Иркутска связанные судьбы, и среди них судьба моя, чтоб жизнь моя не обмельчала, а набирала высоту. Храню в себе твои начала, суровость, нежность, чистоту. С Иркутском связанные судьбы, и среди них судьба моя, чтоб жизнь моя не обмельчала, а набирала высоту. Храню в себе твои начала, суровость, нежность, чистоту.